Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации избрала президента. Чем Кирсан Илюмжинов лучше Анатолия Карпова? Политики и эксперты обсуждают последствия увольнения мэра Москвы. Есть ли у Юрия Лужкова политическое будущее? Спецслужбы проводят в Дагестане крупную операцию. Откуда на Северном Кавказе берутся все новые и новые боевики? Такие вопросы поставила перед нами среда, 29 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте, Кирсан Илюмжинов сегодня переизбран на пост президента ФИДЕ, Международной шахматной федерации. Его кандидатуру поддержали 95 или 96 из 167 участников проходящего в Ханты-Мансийске Конгресса Генеральной Ассамблеи ФИДЕ. На пост главы федерации, кроме Илюмжинова, которого выдвинула Федерация шахмат России, претендовал и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Его кандидатуру предложила Шахматная федерация США, и Карпова поддерживали многие ведущие гроссмейстеры мира, в том числе и еще один бывший чемпион мира Гарри Каспаров. Для победы кандидату необходимо было получить поддержку 82 стран. Глава ФИДЕ избирается на 4 года. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Девиз Международной шахматной федерации – «Все мы – одна семья». И сегодня 81-й конгресс решил вопрос о ее главе. Президентом ФИДЕ на ближайшие 4 года остался многолетний руководитель этой организации Кирсан Илюмжинов. Довыборный расклад свидетельствовал о безусловном преимуществе Илюмжинова. Он заручился поддержкой более половины стран членов ФИДЕ. Но это в основном развивающиеся страны, шахматы в которых при Илюмжинове обрели популярность. Карпова, в свою очередь, поддерживали ведущие шахматные державы. Илюмжинов, демонстрируя уверенность в своей победе, подчеркивал неизменно доброе отношение к 12-му чемпиону мира.
Ну, Анатолий Евгеньевич, я уважаю как великого шахматиста, всегда помогал и помогаю ему. В какой бы он ипостаси ни находился, кандидатом там президента ФИДЕ, он остается шахматистом, и я буду ему помогать, спонсировать. И до последнего времени спонсировал. То, что Анатолий Евгеньевич и Гарри Кимович Каспаров захотели быть президентами ФИДЕ, это тоже нормально, объективно. Ну, может быть, они посчитали, что слишком мало внимания уделяется чемпионам мира. Ну, я так бы не сказал. Вот чемпион мира у нас Владимир Крамник был, Веселин Топалов, да, вот Виши Анант нормально играет и так далее. Может быть, здесь какой-то политический окрас вот захотелось, там трибуна. Но все предложения чемпиона, у нас есть комиссия и совет чемпионов мира, то есть это комиссия, комитет работает. После выборов Анатолий Евгеньевич также может популяризировать шахматы, давать сеансы одновременной игры, выступать в школах. Здесь будет полная поддержка со стороны ФИДЕ.
Анатолий Карпов до последнего верил в свой успех.
Ну, вообще, он должен состояться, по крайней мере, все для этого существует, и многое сделано. И я думаю, что если ничего не поменяется в шахматах, то они будут и дальше влачить весьма жалкое существование. Это, может быть, не так чувствуется в России, поскольку все-таки интерес к шахматам достаточно велик, хотя и резко снизился по сравнению с 80-ми годами. Сегодня мир настроен на новые веяния, на новое руководство. Ну и то, что Илюмжинову удается получить какие-то страны не столь значащие в поддержку, это не будет решающим для изменения отношения к шахматам в главных странах, где шахматы развиваются, где на шахматы выделяют деньги. Мы потеряли так много, что трудно представить. Когда шахматы боролись по популярности с футболом, ну и где-то были наравне с баскетболом, а ни тенниса, ни гольфа вообще близко не видно было, сейчас не видно шахмат, причем даже уж покер обошел по популярности шахматы. Это вообще позор.
Знаменитый шахматный ветеран, международный гроссмейстер Евгений Вусяков ждет и от Кирсана Илюмжинова, и от Анатолия Карпова объединение усилий во имя шахмат.
И с тем, и с другим у меня добрые отношения. С Кирсаном Николаевичем мы книжку написали, когда он только вступил в должность президента и проводил матч Карпова с Камским. Что касается Карпова, то я знаю его с 11 лет. Трижды я был его тренером в матчах на первенство мира. Здесь тоже добрые отношения, и мне бы хотелось, чтобы они как-то не боролись против себя, а скорее вот соединили общие усилия. У каждого из них есть свои достоинства. Но вот взгляд на шахматы несколько отличается. Конечно, с профессиональной точки зрения Карпов какие-то вещи видит по-другому. Но вот как воссоединить их общие позиции?
Некоторые тезисы Анатолия Евгеньевича, то, что шахматы сильно потеряли в популярности.
То, что чемпионаты мира, допустим, не привлекает такое внимание, это однозначно. И сколько наделали чемпионов по поводу присвоения званий. В нашей стране получить звание мастера, то в год получало 3-4 человека. Если раньше я многих кандидатов в мастера знал не только по фамилии, но и по партии, то здесь, в России, я получил список гроссмейстеров, их было примерно сотня. Я не то что-то в партии, я фамилии их никогда не слышал.
А сегодня это звание девальвировано, можно сказать?
Очень сильно. Раньше это можно было в супертурнире получить, то сейчас проводятся квалификационные турниры на звание гроссмейстера. Но это просто абсурд.
81-й конгресс ФИДЕ переизбрал Кирсана Илюмжинова президентом Международной шахматной федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как считают многие обозреватели, победа Кирсана Илюмжинова в борьбе за пост президента ФИДЕ поставила шахматный мир перед выбором. Возможно и раскол в этом мире, и объединение. Илюмжинов предложил своему сопернику Анатолию Карпову занять пост вице-президента организации. Карпов обещал подумать. Насколько искренне это предложение, остается только гадать. Итоги Генеральной Ассамблеи ФИДЕ и Конгресса ФИДЕ я попросил подвести московского шахматного журналиста Юлия Семенова.
Это результат ожидаемый. Даже могу некоторые причины назвать. Ну, во-первых, сказывается инерция взаимоотношений шахматных менеджеров и чиновников. Все-таки Илюмжинов, его команда со многими странами общается регулярно, для что-то для кого-то сделали. Это, конечно, сказывается. Второе, очень важно, что выборы и конгресс проходят и проходили в Ханты-Мансийске. То есть на шахматной олимпиаде это блестяще, насколько я знаю, организовано. И все тоже понимают, что во многом это заслуга команды Илюмжинова. Вот что касается команды Карпова, то, конечно, 55 голосов – это не так мало. Понимаете, за короткое время получить такое количество сторонников, причем это в основном представители стран Европы, Северной Америки, то есть большинство шахматных, чисто шахматных держав на фоне довольно разношерстной публики и в числе тех 95 голосов, которые голосовали за Илюмжинова.
Можно ли представить этот конфликт, так как это иногда делается в средствах массовой информации, это борьба таких шахматных демократов, глубоко знающих шахматный мир, что, в общем, бесспорно, Анатолия Карпова и Гарри Каспарова против таких коррумпированных чиновников во главе с Илюмжиновым?
Вы знаете, я бы все-таки не стал накладывать политическое клише на ситуацию в шахматном мире. Здесь все-таки немножко другой набор ценностей. Конечно, они стремились использовать мнение меньшинства, Карпов и Каспаров, но, во-первых, меньшинство опирается на элиту. Их поддерживали в основном многие ведущие гроссмейстеры, потому что Жинов и его команда все-таки мало прислушивались к мнению самих шахматистов, и многие решения были не мотивированы с точки зрения шахматной. Но, конечно, политическая подоплека здесь тоже была. Все-таки Карпов и поддерживающий Каспаров, они представляли Илюмжинова как продукт российской бюрократии, ну и все обвинения в коррупции, они, конечно, сыпались довольно сильно.
А верно, на ваш взгляд, Илюмжинова представляет как продукт российской бюрократии, и вообще не пора ли ему уходить? 15 лет он во главе федерации, жалуются все на то, что непонятная система чемпионатов мира, теряют шахматы популярность.
Все-таки не все жалуются. Там эти 95 голосов он собрал. Что касается смены, ну, смена рано или поздно наступает, как мы знаем. Не обязательно это должно носить вот такой чрезвычайный характер. Сейчас вот мне кажется, что получится из предложения Илюмжинова поставить президента Карпову. На мой взгляд, это был бы неплохой результат. Если вы, ребята, я имею в виду Карпову и Каспарова, хотите изменить обстановку в шахматном мире, пожалуйста, идите, работайте. Подпирайте Илюмжинова, заставляйте его делать то, что вы считаете нужным. Организуйте какую-то ему оппозицию внутри шахматных структур. Я больше всего, вам скажу честно, боюсь раскола. Я боюсь, чтобы Карпов и Каспаров не вели за собой представителей той шахматной части элиты и тех стран, которые за них голосовали.
Верно считать, что Илюмжинов во многом победил за счет административного ресурса?
За счет административного ресурса и широкой географии своих связей, я бы так добавил.
Раскол шахматного мира, о котором вы говорите, вам представляется вероятным, если вы его боитесь?
Есть, знаете, печальный опыт. Вы знаете, Я преклоняюсь перед Гарри Каспаровым как величайшим шахматистом, но с точки зрения вот его такого, ну, извините, безотерства, стремления увести за собой людей и навязать им свою волю, есть уже опыт. Несколько раз он пытался создавать различные шахматные организации. В какой-то период они действовали, потом это все вырождалось и херело. Это, на мой взгляд, не нужно. Да, если вы сторонники демократии, в шахматном мире то используйте демократические возможности внутри шахматного мира. Занимайте посты, возглавляйте какие-то комитеты, берите на себя организации турниров, привлекайте спонсоров, которые будут условием своих соревнований, ставить уважение интересы шахматистов, ну и так далее.
Анатолий Карпов не собирается складывать оружие. Вы можете себе представить, как он дальше будет действовать?
У него очень дальновидный и изощренный ум. Мне сейчас трудно представить, что может быть. Он сказал, что он подумает над предложением Илюмжинова стать вице-президентом. Он не отверг с порога это предложение. Захочет работать внутри шахматной федерации и собирать вокруг себя людей, будучи на этом посту. Не знаю.
О выборах генерального секретаря президента Международной шахматной федерации говорил московский шахматный журналист Юлий Семенов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт вокруг выставки современного русского искусства в Лувре обсуждаем с искусствоведом Андреем Ерофеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 29 сентября. Сегодня стало известно, что кандидаты на пост мэра Москвы могут быть представлены уже на следующей неделе. Об этом сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина. По словам Паниной, в партии уже проходят консультации по кандидатурам на пост мэра, однако о ком именно идет речь, Панина не уточнила. Увольнение Лужкова – это демонстративное применение политической силы со стороны Дмитрия Медведева. Эксперты окончательно утвердились в этом мнении после того, как пресс-служба президента сообщила, это тоже произошло сегодня, что глава государства своевременно даже не прочитал письмо, которое Лужков отправлял Медведеву накануне отставки. Вторая волна прогнозов аналитиков связана с тем, в первую очередь, как поведет себя в ближайшем будущем бывший столичный городоначальник. Станет ли делать карьеру в качестве независимого политика, примкнет к той или иной политической силе или предпочтет уйти на пенсию. Разгорается дискуссия о том, какой политический урон может принести ситуация вокруг московской мэрии и партии власти, которую со скандалом покинул один из ее лидеров. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Кто конкретно в правящем тандеме был непосредственным инициатором отрешения Юрия Лужкова от должности, и кто из членов тандема в результате больше выиграет? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко убежден, что мы имеем дело с единоличным решением Дмитрия Медведева.
Я думаю, что Путин от этой ситуации устранился. Он это вообще любит делать. Да, то есть он дзюдоист. Он дает каждому себя проявить в лучших традициях восточных единоборств. Во-первых, у Путина, я думаю, что были определенные обязательства между вот этими мастодонтами еще ельцинских времен, когда он вводил назначаемость глав регионов. Я думаю, что давались какие-то гарантии. Медведев никаких гарантий не давал. Поэтому он абсолютно свободен, у него руки развязаны. С одной стороны,
у бывшего мэра Москвы есть разные варианты продолжения карьеры в политике.
Я считаю, что это событие в какой-то степени вернуло в России конкурентную политику. Поведение Лужкова, которое многие считают не очень разумным, но зато оно создает в России такое конкурентное поле. Хотя, в принципе, очевидно, если Лужков решит заняться политической деятельностью, новую политическую партию ему зарегистрировать не дадут. Соответственно, выбор остается небольшой. Правое дело ему с ними не по пути. Но в то же время я не исключаю, что могут рискнуть Яблоко и патриоты России. Следующий вариант игры, возможной для Лужкова политической, это игра вне российского поля, а на поле СНГ, например. И, на мой взгляд, такая оптимальная для него площадка – это Белоруссия. Они с Лукашенко типологически очень похожи, они оба жертвы НТВ. Ну, стилистика вот этого такого номенклатурного госкапитализма – это и Лужков, и Лукашенко.
Как раз об отсутствии конкуренции в современной российской политике писал в своем письме Дмитрию Медведеву накануне отставки Юрий Лужков. Столичный городоначальник писал и о том, что надо возвращать губернаторские выборы, и даже сравнивал сегодняшнюю атмосферу в стране с 1937 годом. Возможная оппозиционная политическая политическая активность Юрия Лужкова может спровоцировать в стране политический кризис, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Что означает действие Лужкова? Это импровизация, метание, которые заведут его в тупик политический и личностный? Или это хорошо выстроенная эшелонированная система обороны с качественным иском судебным о указе президента, с голосованиями жесткими в Мосгордуме и с мобилизацией того политического потенциала, в том числе общественного мнения, которое Лужков за эти годы так или иначе наработал? Почему угроза политического кризиса существует? Может, наверное, последний политический кризис в России был в октябре 2003 года, когда арест Михаила Ходорковского был не просто рядовым событием, но и вызвал достаточно серьезные сдвиги в содержании политики. Он, по сути, спровоцировал замену главы правительства и главы администрации президента. Новый кризис пока не наступил и, может быть, не наступит. Но в связи с тем, что Дмитрий Медведев взял на себя политическую ответственность за отставку Лужкова, количество желающих и среди элиты, и среди экспертов, других игроков, количество желающих увидеть, что Медведев промахнулся, оно достаточно велико. Один из рисков восприятия принятого вчера решения в регионах. Слабой стороной вчерашнего события было то, что не последовало содержательной аргументации о причинах замены Лужкова. Мы видели, что последние пару недель в элитах региональных шло очень серьезное брожение, и они считали, что ситуация поплыла.
Предполагает политолог Михаил Виноградов. Он уверен, что федеральная власть с назначением нового мэра торопиться не станет.
И все эти новые утечки, которые идут по Сердюкову, по Хлопонину, еще по ряду фигур, показывают, что, возможно, собственно, нет смысла даже форсировать это решение, тем более, чем дольше Мосгордума будет в состоянии неопределенности, тем больше возможностей технических перевербовать депутатов Мосгордумы и напугать их этой паузой. Должны последовать ответы на ряд вопросов. Первое. Каким должен быть новый курс? Претензии к Лужкову в том, что было мало порядка, или в том, что было слишком все зарегулировано? Будет ли демонтироваться та машина для голосования, а вернее для подсчета голосов, которая так хорошо, красиво, но не очень убедительно сработала на последних выборах в Мосгордуму? Нужен ли сильный мэр, сильная политическая фигура? Или слабая сравнительно фигура.
Кремлю будет нелегко справиться с последствиями им же самим инициированной информационной атаки, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Вот для меня непонятно и вообще непонятна правовая модель, что делать с тем, извините, плохо пахнущей информацией, которая выброшена. Часть информации содержит заявление о преступлении. Что в правовом поле с этим делать? Если в правовом поле мы оставляем эту историю как бы за кадром, ну хорошо, но не работает у нас публичное заявление про преступление, Генеральная прокуратура не проверяет данную информацию, мы оставляем задел для более мелких внутригрупповых конфликтов.
Кирилл Кабанов подчеркивает, что вслед за политическим переделом в Москве наступит время передела собственности. Закулисный торг Кремля с Юрием Лужковым, судя по всему, продолжается, причем в самых курьезных формах. Несколько столичных пенсионеров через суд потребовали с экс-мэра 700 тысяч рублей в качестве компенсации за вред здоровью, полученный по вине Лужкова прошедшим летом во время смога. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А Юрий Лужков сам может судиться. Об этом заявил сегодня друг бывшего градоначальника, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон. По словам Кобзона, Лужков может обжаловать в суде вчерашнее решение президента России об отрежении мэра Москвы от должности. Сегодня временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин дал первый в этой должности пресс-конференцию. Туда собралось огромное количество журналистов, однако все они были обмануты в своих ожиданиях. Временная столичная власть предпочитала не говорить о конфликте, но все-таки сообщил Ресин о первых решениях, принятие которых общественность требовала еще от Юрия Лужкова. Об особенностях управления Москвой в переходный период корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В здании правительства Москвы собралось около 200 журналистов в ожидании подробностей отставки теперь уже бывшего мэра Юрия Лужкова. Хотя тема пресс-конференции была заявлена иная. Московские градостроители о выполнении планов и перспективах на будущее. Руководитель пресс-службы мэрии Сергей Цой сразу предупредил журналистов, что организаторы не намерены отходить от повестки дня. Слово взял временно исполняющий обязанности градоначальника Владимир Ресин и в течение получаса монотонно рассказывал о ближайших планах московского правительства, о предстоящей зиме, о сохранении льгот пенсионерам, инвалидам, малоимущим семьям и так далее. Корреспонденты оживились лишь тогда, когда речь пошла о решениях, принятых уже после отставки Юрия Лужкова. Ресин сообщил, что он удовлетворил просьбу заместителя мэра Москвы Александра Рябинина уйти с должности по собственному желанию. собранию.
Рябинин изъявил желание, написал заявление уйти по собственному желанию. Я его желание как бы осуществил.
Весной этого года против заместителя мэра Александра Рябинина было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Владимир Ресин отказался комментировать отставку своего бывшего патрона Юрия Лужкова, хотя некоторые журналисты пытались узнать подробности. Будущее устройство московской власти охотно обсуждают эксперты. Заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожников обращает внимание на то, что смена власти на Тверской 13 означает уход одних влиятельных фигур и приход других, что приведет к разрушению так называемого московского клана.
Московский клан, он теряет свой статус именно клана, просто естественным образом. Держался на некоторых персоналиях, и вот с уходом персоналий, естественно, не только Лужкова, то есть еще целый ряд людей уйдет, очень много людей уйдет. А скорее эту борьбу следует рассматривать как борьбу с интересами отдельных группировок, отраслевых или территориальных. Региональные кланы имеют ту или иную, там, более или менее выраженную отраслевую составляющую. Скажем, в Башкирии это была нефтяная отрасль, также в Татарии. В Москве, конечно, могущество московского клана держится или держалось на строительном бизнесе, но не только на нем. Это еще и колоссальный финансовый бизнес. То, кстати, что в Москве сходится большинство финансовых потоков, имеет очень большую роль.
Сам Юрий Лужков намерен обжаловать решение об отрешении его от должности в суде. Об этом сообщил журналистам близкий друг бывшего мэра Москвы, депутат Госдумы певец Иосиф Кобзон. Партия «Единая Россия» должна выдвинуть не менее 3 кандидатов в течение 14 дней после увольнения Юрия Лужкова. По некоторым данным, кандидатуры станут известны уже на следующей неделе. После этого у президента России Дмитрия Медведева будет еще 17 дней, чтобы выбрать кого-то одного. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 29 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Специальные службы проводят в Дагестане крупную боевую операцию, откуда на Северном Кавказе берутся все новые и новые боевики. Увольнение Юрия Лужкова обсуждают и западные политологи. Какой вариант развития ситуации им представляется наиболее вероятным? Издательство «Корпус» готовит сборник эссе и очерков Петра Вайля. Каким темам будет посвящена эта книга? На эти темы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
ФСБ, дворянство которого не было.
Комментарии экспертов.
Поэт Лев Рубинштейн. Москва эпохи Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Не умрут ли английские пабы?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Юрий Лужков не будет обжаловать в суде свое отстранение от должности мэра Москвы, но намерен заниматься политикой. Об этом бывший мэр сообщил в интервью журналу «Нью Таймс». Кандидаты на пост мэра Москвы могут быть представлены уже на следующей неделе. Об этом в среду сообщила секретарь политсовета Московского отделения партии «Единая Россия» Елена Панина. В Хамоническом суде Москвы в среду завершилось судебное следствие по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, прения сторон начнутся 14 октября. В Дагестане в результате 2 спецопераций убиты, по последней информации, 15 боевиков. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин в среду приостановил строительство здания для хранилища музеев Московского Кремля на Боровицком холме. В Брюсселе десятки тысяч людей в среду приняли участие в демонстрации протеста против мер жесткой экономии, принимаемых правительствами стран Евросоюза для борьбы с кризисом. Европейская комиссия начала судебное разбирательство в связи с депортацией Франции цыган, граждан Румынии и Болгарии. В Западной Европе раскрыт заговор с целью совершения терактов, которые предположительно планировали осуществить боевики Аль-Каиды, Великобритании, Германии и Франции. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил, что возможное посещение президентом России Дмитрием Медведевым Курильских островов нанесет серьезный ущерб японо-российским отношениям. Представители талибов в среду опровергли сообщение об участии в мирных переговорах с правительством Афганистана. С начала 2010 года по меньшей мере 90 журналистов были убиты в мире при исполнении своих обязанностей. Кирсан Илюмжинов переизбран на пост президента ФИДЕ Международной шахматной федерации.
Московское время 20 часов 32 минуты. Это день, среда, 29 сентября. По данным Российского национального антитеррористического комитета, в результате двух специальных операций в Дагестане уничтожено 14 участников незаконных вооруженных формирований. Сообщается, что эта спецоперация началась сегодня утром в поселке Семендер на окраине Махачкалы в Каспийске. В ней участвовали спецназ ФСБ и милиции. Эксперты считают...
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 29 сентября. По данным Российского национального антитеррористического комитета, в результате двух специальных операций в Дагестане уничтожено 14 участников незаконных вооруженных формирований. Сообщается, что эта спецоперация началась сегодня утром в поселке Семендер на окраине Махачкалы в Каспийске. Эксперты считают, что подобные операции служат ответом представителей правоохранительных органов на убийство милиционеров, которые случаются в Дагестане почти ежедневно. На темы работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Дагестане продолжается поиск боевиков, которых российские силовики не успели уничтожить в ходе спецопераций в поселке Семендер под Махачкалой и в Каспийске. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. По официальным данным, группы боевиков были заблокированы в частных домах. В настоящее время их сопротивление подавлено. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов напоминает, что 27 сентября в Дагестане был создан специальный батальон внутренних войск МВД России. И не исключает, что таким образом силовики начинают свою деятельность.
Первое, что нужно делать, это проверять, действительно ли задержанные или убитые были боевиками. Сообщение о том, что убиты именно боевиков, всегда исходит из правоохранительных органов, поэтому для нас очень важно понять, кто действительно находился в поселке Семендер на окраине Махачкалы, кто действительно был в Каспийске, кто эти люди, каковы подробности тех событий, о которых известно из одного источника. Я думаю, что эта новость находится в контексте создания батальона по охране общественного порядка, о чем было сообщено 27 сентября. Я думаю, что в первую очередь необходимо понять, как будут действовать эти новые правоохранители, уже названные критиками, опричниками или кадыровцами. Будут ли они иметь вот карт-бланш на применение насилия, или это будет адресная работа с выявлением действительно людей, которые задействованы в сопротивлении активно.
У вас есть какие-то данные о том, все-таки, кто были люди, убитые в ходе спецоперации в Махачкале и Каспийске?
Нет, сейчас нет.
Но вообще возможно как-то получить эту информацию? Как это проверяется?
Это ровно та работа, которая начинается, когда об этом замолкают центральные СМИ, которым достаточно отрапортовать об информации из одного источника. Как только будет снято оцепление, как только будет убрана спецтехника и можно будет попасть людям и изданиям, неаффилированным спецслужбам на место и поговорить с родственниками, начиная с этого момента, начнет проясняться картина.
Это было мнение главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова. Политолог Энвер Кисриев напоминает, что сообщения о терактах или покушениях на силовиков поступают из Дагестана практически ежедневно. И не исключает, что сегодняшняя спецоперация – ответная акция милиционеров.
В Дагестане, ну не только на Северном Кавказе, очень высок процент молодежи. Больше половины населения Дагестана – это молодежь до 30 лет. Основная масса их фактически существует вне всяких перспектив дальнейшего существования. У нее нет никаких возможностей получить достойную работу, устроиться в жизни, стать достойным, нормальным человеком. Учитывая кавказский менталитет, который не признает и не желает признавать никаких социальных таких иерархий, высоких сословий или низких сословий, где каждый человек считает себя равным любому другому человеку, в условиях вот такой имущественной, чудовищной дифференциации и в атмосфере чиновничества, беззакония, при отсутствии работы, все это создает очень серьезный протестный потенциал. Очень многие люди недовольны, они бунтуют, противостоят и так далее.
А только ли бедность причина вот этого бунта?
Не бедность сама по себе причина этого бунта, а именно вот те условия социальные и ценностные, в которых оказалось основное молодежное население. Невозможность добиться правды, произвол властей по отношению к любому человеку. Каждый милиционер поселится в каком-нибудь дворе, он превращается в бога и царя этого региона. И найти на него управу нет никакой возможности. Конфликт приводит вот к таким вещам, как война против милиционеров и милиционеров против них. Но каждое убийство с обоих сторон вызывает как цепную реакцию. Одно убийство, скажем, милиционера порождает массовое непримиримое движение со стороны правоохранительной системы. Убийство какого-нибудь молодого человека, который был радикально настроен и участвовал вот в подобных акциях насильственного характера, вызывает, потому что у него есть масса родственников, сестер, братьев, вызывает новое ответное движение. Слышали, вчера убили в Избербаше, убили 4 милиционеров, расстреляли в кафе, по-моему, и довольно серьезных людей, офицеров. Вот сегодня, на другой день, мы слышим о том, что убили 10 человек. Я, как специалист этого, утверждаю, что это ответная мера.
Говорил политолог Энвер Кисриев. По официальным данным, за последний месяц в Дагестане в результате терактов погибли 40 человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Совете Федерации России вице-премьер и представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин рассказывал членам Верхней палаты парламента о стратегии развития Северного Кавказа до 2025 года. Такой документ уже разработан и упор в нем делается на привлечение инвестиций в регион. В Совете Федерации работал сегодня корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Снижение безработицы в 3 раза, увеличение средней зарплаты в 2 раза, создание 400 тысяч новых рабочих мест, почти троекратный рост ВВП региона – такие цели Александр Хлопонин объявил, рассказывая членам Совета Федерации о программе, за выполнение которой он отвечает перед президентом и премьер-министром. Хлопонин рассказал о том, что для решения этих задач будут создаваться новые подразделения Министерства регионального развития, а инвестиции в Кавказ будут сопровождаться предоставлением государственных гарантий. Все планирование нужно закончить в ближайшие сроки. Члены Совета Федерации, слушая вице-премьера, недоверчиво покачивали головами, а один из ветеранов российской политики, представитель Краснодарского края в палате Николай Кондратенко, задал вопрос, в котором курьезное сочеталось с серьезным.
Помогаем приобретать коров с Австралии, с Новой Зеландии, высокопородистых, а затем в аулах, в станицах осеменяет бык, первый попавшийся под руку. Хороших телок, хороших коров не будет в республиках. И вопрос. Уважаемый Александр Геннадьевич, что делается для того, чтобы прекратить убивать людей на улицах, в домах, а переходить в рамки правового государства, задерживать, вести следствие, доказывать, что это бандит, и наказывать сурово. Иначе можем перейти к гражданской войне.
Александр Хлопонин ответил, что в сфере осеменения крупного рогатого скота специалистом не является, а экстремистов на Кавказе легче уничтожать, чем судить.
Сегодня судебная система на Кавказе в том числе работает таким образом, что, например, за воровство и хищение 36 миллионов рублей дается штраф 5 тысяч рублей, чтобы я так жил. Поэтому здесь не так просто к этой системе подойти на сегодняшний день. А что касается уничтожения экстремистов-террористов, то вы подскажите, как, вот, грубо говоря, проводится спецоперация. Вот простой пример. Недавно в Дагестане, в Махачкале, где был подрыв, пострадали свыше 40 человек. Вот проводится спецоперация. В здании находятся бандиты, которые ведут ответный огонь, которые убивают гражданских лиц. Мне что надо с ними делать? По телефону разговаривать с ним о том, что сейчас мы вас будем судить? Или все-таки уничтожать этих преступников? Поверьте мне, этих негодяев, которые с оружием, мы их уничтожали и будем уничтожать. И с этим по-другому ни одна страна мира не справлялась. На сегодня другого способа с ними работать не существует в природе.
Говоря о постоянно упоминаемой властями и общественными деятелями коррупции на Кавказе, представитель президента отметил ее региональные особенности и посетовал на то, что быстро от клановости избавиться не получится.
Поверьте, разница между тотальной коррупцией в Северокавказском округе и центральной части нашей России заключается в том, что там коррупция имеет национальную окраску. Там есть главный сложный вопрос, национальный вопрос. Кстати, существует формула «национальность глава муниципального образования, должность. Национальность, должность. Что с этим можно сделать, например, если в отдельном поселке живут, например, лезгины? Ну ничего вы с этим не сделаете. Да, это уже прописано, что в этом поселке, населенном пункте, главой должен быть человек вот такой национальности. Это означает то, что, грубо говоря, есть договора, официально подписанные, или соглашения между там, национальными элитами, где написано о том, что председатель правительства должен быть вот такой национальности. Представитель парламента вот такой национальности. А на уровне уже федеральных органов исполнительной власти, там другая конструкция, там клан, должность. Сегодня это целый процесс, который надо преодолеть. Но это складывалось исторически. Вот взять это все и разрубить в одночасье, мы получим действительно социальную гражданскую войну на Кавказе.
Очевидно, что основные меры, предлагаемые Москвой для исправления ситуации на Кавказе, экономические. Заместитель директора московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина уверена, что без политической и гражданской составляющей ничего не выйдет.
Ведутся дискуссии, консультации, обсуждения, делаются какие-то очень впечатляющие заявления, делаются заявления, в конце концов, президентом Российской Федерации о необходимости соблюдения законности в стране, о необходимости соблюдения прав человека. Но в реальности никаких конкретных шагов не предпринимается. И я боюсь, что ситуация с Хлопуниным, она такова. Да, у него есть мандат на определенные шаги в сфере развития социальной инфраструктуры региона. Строить дороги, создавать рабочие места, поддерживать школы, поддерживать пункты медицинской помощи и так далее. Если у него более широкие полномочия, мне кажется сомнительным. Можно ли решить проблемы региона одними материальными вложениями, я уверена, что нельзя.
Сам Александр Хлопонин, как говорят эксперты, должен совершить почти невозможное – реализовать лозунги Дмитрия Медведева в регионе, где прочно установились принципы силовой политики Владимира Путина. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 29 сентября. Сейчас вернемся к одной из основных тем программы – последствиям отставки или увольнения мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этой теме довольно активно говорят и западные эксперты и политологи, те, кто следит за развитием ситуации в российской политике. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В последние недели неспособность объяснить механику странного противостояния президента России и мэра Москвы заставило некоторых комментаторов вспомнить времена, когда кремлинологи судили о происходящем за железным занавесом по тому, в каком порядке выстраивались на трибуне Мавзолея советские руководители. Но в отличие от тех времен, общая динамика процессов, происходящих в российском политическом истеблишменте, процессов, жертвой которых стал Лужков, кажется ясной моему собеседнику, бывшему корреспонденту газеты Financial Times в Москве Дэвиду Саттеру. Ясно, что все эти решения отражают интересы высшей российской бюрократии. Я имею в виду высший слой руководящей верхушки, с ее неуемной алчностью, известной своей неспособностью ограничить свои желания. Экономические и иные интересы различных группировок постоянно сталкивались. Но эти группировки предпочитают разрешать их миром во имя достижения общей цели – сохранения за собой власти в стране. Необъяснимое провокационное поведение бывшего мэра Москвы, выбивающееся из стандартов поведения верхушки и угрожающее стабильности этого порядка, стало столь опасным для Медведева и для самой верхушки, что Дмитрий Медведев решил отправить Лужкова в отставку. Сейчас, как мне кажется, самым интересным является вопрос, заговорит ли Лужков об этой истории и о многих других. На мой взгляд, такая возможность существует. Господин Саттер, многие, в том числе и в Москве, рассматривают падение Лужкова через призму взаимоотношений Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Видите ли вы в этом эпизоде признак превращения президента страны в более самостоятельную и весомую фигуру?
Мы не можем, я думаю, делать определенных выводов, но ситуация дает поводы для любопытных предположений. Совершенно не исключено, что Лужковский эпизод отражает напряженность отношений между президентом и премьером. И Медведев действительно решил впервые проявить власть. Хотя я лично убежден, что Медведев продолжает оставаться не самостоятельным лидером, не способным определять политику вопреки желаниям Путина. Он, скорее всего, имеет некое влияние на решение государственных вопросов. Но Путин, по моему мнению, видит себя в роли пожизненного президента. Стоит ли, как вы считаете, россиянам рассчитывать или москвичам, что увольнение авторитарного московского мэра приведет к неким демократическим переменам? Нет, потому что Лужков, по моему мнению, заслуживал отставки 20 лет назад. Весь мир осведомлен о том, какая система создана в Москве. Система, позволившая его жене превратиться в мультимиллиардера. Если бы власти были заинтересованы в демократических переменах, Лужков бы был смещен давно и призван к ответу за свои действия. Нынешняя его отставка отражает лишь циничность поведения власти. Таково мнение Дэвида Саттера, бывшего корреспондента Financial Times в Москве, сотрудника Гудзоновского института. Профессор Маршал Голдман из Гарвардского центра российских исследований также считает, что бесполезно строить домыслы относительно причин увольнения Юрия Лужкова. Возможно, все что угодно. Это могло быть и его выступление с критикой в адрес Медведева. Бизнес-сделки его жены могли вызвать недовольство определенных сил в Кремле. Скорее всего, множество разных эпизодов столкновений интересов предопределили падение мэра Москвы. Можно более или менее твердо предположить, что уход Лужкова в краткосрочной перспективе негативно отзовется на экономике российской столицы. Наверняка произойдет определенное перераспределение собственности. Застройщики и инвесторы начнут выжидать, опасаясь оказаться в лагере побежденных. Потрясение не обещает ничего хорошего для политической системы. А, как мне кажется, глубинные причины смещения Лужкова могут оказаться очень серьезными. Как бы вы оценили наследие Лужкова как хозяйственника, роль, за которую его превозносят многие сторонники? Москва сейчас город динамичный, и, конечно, Лужков заслуживает признания хотя бы за то, что он дал волю рыночным силам, которые превратили ее в современный мегаполис. В качестве мэра самым дорогим достоянием, которым он располагал, была земля. Его бытность мэром, недвижимость в Москве стала одной из самых дорогих в мире, что позволило обогатить массу предпринимателей и компаний, добавить налоговые поступления, но и привело к ситуации, когда рынок недвижимости, один из столпов московского преуспевания, может рухнуть. Но пока Москва продолжает оставаться магнитом, центром деловой активности, и, как ни парадоксально, но Лужков и его жена, сосредоточенные в их руках собственности, будут оставаться в центре этой жизни. Это был профессор Маршал Голдман. Такова американская реакция на смещение с поста мэра Москвы Юрия Лужкова.
С американскими политологами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации и, чтобы завершить уж совсем всеобъемлющую тему, связанную с политическим будущим и настоящим Юрия Лужкова, представим вам мнение обозревателей западных газет о развитии политической ситуации в России. Обзор печати подготовил мой коллега Игорь Померанцев.
Американская газета «Нью-Йорк Таймс» озаглавила статью об увольнении Юрия Лужкова «Падение мэра не дает ответа на вопрос, кто же правит Россией». Вот аргументы газеты. Президент Медведев своим решением несколько рассеял сомнения относительно своей политической состоятельности. Его цель – показать политической элите России, что он самостоятельный государственный деятель и реальный претендент на участие в выборах президента в 2012 году. Правда, некоторые эксперты считают, что Медведев долго медлил, поскольку ожидал одобрения премьер-министра Путина. Как бы там ни было, главным начальником по-прежнему остается Путин. Президент Обама немедленно отправил в отставку генерала МакКристала, командующего американскими соединениями в Афганистане, за скептические замечания по поводу стратегии США. Медведев тянул почти месяц, хотя мэр Москвы Лужков подверг его публичной критике в московской газете, пишет газета «Нью-Йорк Таймс».
«С днем рождения, вы уволены». Так озаглавило анализ драматических событий в Москве другое американское издание, политический журнал Foreign Policy. Его уволили беспощадно, предельно жестоко. Этого и добивались в Кремле – унизить мэра. Теперь все задаются вопросом, как увольнение мэра Москвы скажется на Думверате Путин-Медведев. Рассуждения, что, мол, Медведев был за увольнение Лужкова, а Путин против – пустые домыслы. По существу, Медведев совершил грязную работу за Путина. Руки же Путина остались как бы чисты. Увольнение Лужкова было показательным. Стоило мэру противопоставить себя Кремлю, как ему ответили со всей решимостью. Лужков ввязался в борьбу, в которой он был обречен. Он просто не понял, как надо вести себя с Кремлем. Урок преподан. Не поднимайте руку на Кремль. В российской политике нет понятия лояльности, в ней царит лишь инстинкт самосохранения. Публикация американского онлайнового журнала Foreign Policy.
В статье, которую публикует британская газета Independent, принадлежащая российскому миллиардеру Александру Лебедеву, журналист Шон Вокер пишет: «Борьба президента с мэром была безобразной и красноречиво свидетельствует о внутренней политической кухне России». Критики Лужкова обвиняют его в том, что он с презрением относился к архитектурному наследию столицы и правил городом так, словно это была его личная вотчина. Он заключал контракты, выгодные для строительных компаний, контролируемых его женой. При этом супруги напрочь отвергали упреки в блате и коррупции. Как бы то ни было, но Москва за 18 лет правления Лужкова радикально преобразилась. Улица Тверская, в прошлом советский проспект эпохи сталинизма, стала современной потребительской меккой с супермаркетами, ресторанами и магазинами, торгующими мобильными телефонами, которые работают 24 часа в сутки. Правда, если присмотреться, то за фасадом можно увидеть бедность и нищету. В разных районах Москвы возведены безвкусные скульптуры и вульгарные строения, стершие с лица земли подлинные памятники архитектуры. Юрий Лужков оставляет после себя Москву, которая стала много богаче, чем до его правления. Но оппоненты бывшего мэра надеются, что новые власти позаботятся о сохранении души столицы и что новый демократичный стиль правления принесет москвичам подлинное благоденствие, заключает Independent.
74-летний пасечник и русский националист Лужков правил столицей с 1992 года, пишет британский еженедельник «Экономист». До этого Москва была запущенным советским городом, тусклым, лишенным ночной жизни. Спустя 18 лет она превратилась в гламурный монумент нефтедолларом. Жена Лужкова, Елена Батурина, самая богатая россиянка и третья по величине личного состояния женщина в мире. Но, как говорят в народе, ее богатство – это богатство Лужкова, заключает «Экономист».
Обзор международной печати подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 29 сентября – день рождения нашего коллеги и товарища, писателя, главного редактора русской службы «Радио Свобода» Петра Вайля. Петр скончался в конце минувшего года после долгой болезни в возрасте 60 лет. Он написал, в том числе в соавторстве с Александром Геннисом, десяток книг, практически каждая из которых становилась в России интеллектуальным бестселлером. Петр не успел завершить работу над книгой своих итальянских путешествий «Картины Италии». Фрагменты из этого культурологического исследования и несколько циклов эссе войдут в сборник с рабочим названием «Слово в пути», который готовится к выпуску в московском издательстве «Корпус». О литературном наследии Петра Вайля беседую с составителем сборника, супругой писателя Эли Вайль. Разговор начинаю с вопроса о том, вышли ли в 2010 году переиздания старых книг Петра.
Да, в издательстве «Корпус» вышло переиздание книги «Гений места». Я думаю, что где-то в сентябре-октябре это должно быть уже в продаже. Это новое издание, потому что это новое издательство с новой другой обложкой. Ну, в общем, содержание тоже. Тот же издательство «Корпус» в декабре должно выпустить книгу, ну, сейчас условное название «Слово в пути». Это сборник эссе, напечатанный раньше в журналах, в разных изданиях. И главное, что туда войдут три главы из неоконченной книги «Картины Италии». Вот, это Аджотто, Симона Мартини и братья Флоренцетти.
А кроме глав из этой неоконченной книги, то, что вы сказали, вот эта эссеистика, перечислите, пожалуйста, несколько тем, где это прежде публиковалось.
В основном мы подбирали, то есть я являюсь составителем этой книги, подбирали тематику путешествий, то есть те эссе в больших журналах, которые не вошли в книгу «Гений места». Это уже другие страны и другие путешествия.
Тексты последних лет или речь идет и о каких-то старых путевых заметках?
Нет, нет, ничего старого нету. Это приблизительно с 2002-2003 до вот 2008 года.
Это будет объемная книга, большая?
Да, это будет большая книга, потому что издательство захотело путешествия, кулинарию и вот эти три главы. И еще там будут отрывки из интервью разным изданиям.
Что собой представляет литературный архив Петра? Вы занимаетесь его упорядочением?
Да, я привожу его в порядок, хотя он всегда был, собственно, в порядке. Это огромный массив материалов. Письма, заметки, стихи, рисунки, черновики. Еще 451 публикация в 119 изданиях. Очень большой корпус материалов.
Это может быть какое-то многотомное издание, если до этого дойдет дело?
Ну, если дойдет, то, конечно, потому что переписка, писатель — это всегда очень важно. Но я не думаю, что это будет в скором времени.
Супруга Петра Вайля, Эля Вайль. А сейчас архивная запись «Радио Свобода». 8 августа 2008 года, день начала Олимпийских игр в Пекине, день российско-грузинской войны. Мы беседуем о спорте и политике. Это одно из последних радиовыступлений Петра Вайля. Летние Олимпийские игры в Пекине открылись в тот день, когда началась, увы, война в Южной Осетии. У микрофона мой коллега, писатель Петр Вайль.
Это все-таки локальный конфликт, а Олимпиада – событие глобального масштаба. И с этим бороться невозможно. Какие бы гуманистические лозунги мы ни выдвигали, прикрыться олимпийскими девизами, по сути дела, если вдуматься, не получается. Да? Что значит, в Древней Греции прекращались военные действия на время Олимпийских игр? Это что такое? Они что, такие были гуманисты, пацифисты и умницы? Да нет, ничего подобного. В Древней Греции все, кто мог носить оружие, все воевали. А воевали они почти всегда. И поэтому, чтобы что-то такое совершить в спорте, нужно было просто освободить молодых боеспособных людей для того, чтобы они смогли бегать, прыгать, метать там свои метательные снаряды, бороться и так далее. Да? Сейчас такой цели нет. А то, что спорт всегда ассоциировался так или иначе с войной или с военной подготовкой, тоже с этим бороться вряд ли стоит. О, спорт и мир. Да никакой он не мир. И не случайно наиболее популярные и захватывающие виды спорта возникли в Англии в конце 19 века. Футбол, регби, бокс, теннис, потом извод британский в Канаде, хоккей. Это все потому, что Англия очень долго не воевала. Как-то национальный воинственный дух вылился в спорт. И поэтому советские нормы там БГТО и ГТО, готов к труду и обороне, это не извращение, это нормальный ход событий. Война и спорт не противопоставлены друг другу. Это очень прекраснодушный такой мотив. Давайте не будем воевать, пока идет Олимпиада. Красивую легенду нужно нагнетать и нужно ставить ее в качестве идеального лозунга и девиза, потому что идеалы всегда разрываются с реальностью, но от этого они не должны быть отменены. Кто из людей поднимет руку и скажет, я соблюдаю все евангельские заповеди? А с другой стороны, кто поднимет руку и скажет, я их все отвергаю?
Рубрика «Сегодняшний факт». 29 сентября, день рождения Петра Вайля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите еще раз вместе, подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».